Григорий Борзенко. Приключенческая серия «Пиратские клады. Необитаемые острова». Трилогия «Потомок Нострадамуса». Книга первая. Так начинают великие. Глава первая. Сказочник начал бы эту удивительную историю так. Давным-давно на берегу Синего моря стояла хижина. Невзрачна она была на вид, но семья, обитавшая в ней, не влачила жалкое существование. Не богато, но и не бедно жили эти люди. И все благодаря ежедневному добросовестному труду. Отец уходил в море на своей небольшой лодчонке, возвращался с уловом, иной раз с удачным, иной с не очень. И наступал черед потрудиться матери с сыном. Джимми был славным мальчуганом. Все горело в его руках. Не хуже матери орудовал он ножом, разделывая рыбу, которую потом коптили и возили продавать в ближайший город. Маленькая Лиль не помогала еще матери по хозяйству, но была любимицей всей семьи. Ее звонкий смех и хорошее настроение помогали всем остальным. Ибо рядом с ней работалось задорней и жилось веселей. И уж совсем забавно было смотреть, как она, кряхтя, таскает веник по полу, стараясь помочь маме в уборке. Или пробует подавать взрослым рыбу, которая неизменно выскальзывала у нее из рук. Она снова и снова пыталась ее поднять. Отец также любил столярничать, и это помогало семье. Он вырезал из дерева всякие поделки и продавал их в городе. А совсем недавно отец, по мнению Джимми, сотворил маленькое чудо – курительную трубку. Что это была за трубка? В форме диковинного зверя, в раскрытую пасть которого набивался табак, а кончик хвоста имел отверстие для прохода дыма. Трубка была удивительно хороша и выполнена просто мастерски.
«Пап, ты мне тоже такую вырежи?» – просил Джимми. «Когда я стану капитаном, я буду стоять на капитанском мостике с такой вот трубкой в зубах!»
Отец только молча усмехался этим мальчишечьим грезам. Он давно заметил в сыне страсть к морю, и когда Джимми исполнилось 10 лет, впервые взял его с собой на промысел. Он краем глаза видел, как азартно горели глаза сына, как умело он ставил парус и ловко работал с сетью. Старый рыбак невольно любовался сыном, удивляясь его поразительной хватке буквально во всем. Познав удивительное чувство общения с морским простором, Джимми не мог больше оставаться на берегу. Отец вначале протестовал, но, видя состояние сына, в конце концов смирился. Затем Джимми стал намекать, а потом и прямо говорить отцу, что старая прохудившаяся лодка, которая без пользы валяется на берегу возле хижины, пропадает зря. Он, Джимми, сам бы ее починил, проконопатил и стал ходить в море, чем тоже помог бы семье. Но отец и слышать об этом не хотел. «Рано еще тебе, сынок, одному в море», — говорил он. «Мал ты еще, подрасти немного». Но чтобы хоть как-то утешить опечаленного сына, он сказал. «Не горюй, сынок, вот заработаем денег, я съезжу в город и куплю тебе увлекательные книги о морских путешествиях и дальних странах». И, видя, как загорелись глаза сына, совсем растрогался. «Слышал я об удивительно умном приборе, который сам показывает мореплавателям, куда плыть нужно. Говорят, без него капитану никак нельзя. Видел я такой у торговцев. Компас называется. Большие деньги он стоит, но я тебе его постараюсь купить, сынок. Верю, большим капитаном ты станешь». Малышка Лили, услышав этот разговор, бросилась к отцу.
«Папа, мне? А мне что ты привезешь?»
У отца уж вовсе заблестела слеза в уголке глаза.
«Тебе, моя маленькая, я привезу большую куклу. Видел однажды такую. Уж больно хороша, сам засмотрелся».
С тех пор отец уж был не рад, что затеял этот разговор. Ни дома, ни в море не было спасения от бесконечных расспросов Джимми о компасе, а Лиль, встречавшая их на берегу вместе с мамой, еще издали кричала.
«Папа! А на этот раз ты поедешь за куклой?»
Денег таких у отца не было. Но не в силах больше видеть нетерпение детей, он решил, что пришло время что-то предпринять. С этого момента, собственно, и начинается наша история. Однажды утром Джимми, одеваясь, почувствовал, как отец бережно положил руку ему на плечо. Джимми удивленно поднял глаза.
«Сегодня я пойду в море один, сынок».
Джимми молчал. Под пристальным взглядом сына отец продолжил. «На этот раз я уйду в море очень далеко. Как не ходил еще никогда». Мать, занятая делом, услышав это, замерла в недобром предчувствии. А отец продолжил.
«Слышал я, много раз слышал, что возле южных островов очень богатый лов. Просто невероятно богатый. Я надеюсь, я верю, что вернусь с таким количеством рыбы, продав которую, мы наконец-то сможем купить компас Джимми и куклу малышки Лиль».
«Ну а если плавание будет сложным?»
Попытался возразить отцу Джимми, чувствуя тревожную интонацию в голосе отца.
«То моя помощь тем более необходима, ведь вдвоем...»
«Видишь ли, сынок,
отец никогда раньше не прерывал Джимми.
Всякое может произойти. И я не хотел бы подвергать тебе опасности. Ведь говорят, что спасение зловещего Джо... Впрочем, к чему разговоры? Будет так, как я решил».
Слово отца в доме было свято. Поэтому даже мать, которая вначале шагнула к мужу, чтобы остановить его, смирилась, когда тот подошел к ней и, обняв, поцеловал. Трогательную картину увидел бы посторонний, окажись он там в момент прощания. Пока лодка, покачиваясь на волнах, дожидалась своего часа, чтобы устремиться в море, отец поочередно прощался с каждым таким дорогим для него человеком. Лиль по младенческой своей простоте и недомыслию, не понимая важности и драматизма момента, не переставала радостно лепетать, что у нее наконец-то будет кукла. А вот Джимми, когда отец подошел к нему, чтобы обнять его, удивительно по-взрослому, как показалось отцу, посмотрел на него и тихо сказал.
«Отец, спасибо, но мне не нужен компас. Правда, не нужен. Я научусь находить дорогу по солнцу и звездам, поверь мне».
Глаза отца увлажнились, он крепко обнял сына, вошел в лодку и поднял парус. Он уже давно скрылся за горизонтом, а три одиноких человеческих фигуры долго еще стояли на берегу. Прошла неделя, миновала вторая, начала свой отсчет третья. Джимми видел, как заметно темнеет лицо матери, как все менее твердым становится ее голос, успокаивающий Лиль. Уложив их вечером спать, мать сама ночью уходила. Лиль, набегавшаяся за день, спит крепким сном, а Джимми тихонько подходит к окну и видит на фоне отраженных в воде светлых лунных бликов одинокий силуэт матери, застывшей в ожидании. Однажды утром мать была разбужена стуком, шорохом и вознёй на берегу и с непонятным чувством тревоги поспешила к дверям. Она увидела то, что давно, уже зная сына, боялась увидеть. В костре, разведенном на берегу, стоял котел с кипящей смолой, а Джимми озабоченно вертелся возле лодки.
«Сынок»,
— тихо, но твердо сказала она. Ей хотелось кричать, чтобы выразить свои чувства, чтобы сын понял, как он неправ, и отказался от задуманного. Но не только кричать, даже повысить голос на него, никогда еще не дававшего повода для этого, было выше ее сил. Поэтому она, присев рядом и внимательно взглянув ему в глаза, тихо спросила.
«Скажи мне, ведь ты чинишь лодку не для того, чтобы выйти потом в море с сетью, ведь так?»
«Да, мам, сеть мне в этом плавании будет ни к чему».
Мать удивилась контрасту между своим душевным состоянием и спокойствием ее голоса.
«Я знаю, Джимми, что мне не отговорить тебя. Я в жизни не совершила поступка, за который ты мог бы осудить меня. Но знай, если ты не изменишь своего решения, я изрублю эту лодку и сожгу ее».
Мать знала сына, но и сын знал мать. Голос его был спокоен.
«Нет, мам, ты не сделаешь этого. Ты так же любишь папу, как любим его я и Лиль. Ты так же, как и мы, веришь, что он не погиб и желаешь его возвращения. Я чувствую, что он нуждается в помощи и верю, что найду его. Сидеть здесь, когда он может быть в беде, это выше моих сил. Лучше благослови меня, мама, перед дорогой. Твое напутствие поможет мне в трудную минуту».
Случайный наблюдатель, окажись он снова здесь, отметил бы, как все в этом мире и постоянно, и изменчиво. Снова лодка, качающаяся на волнах, снова люди, застывшие в прощальных объятиях на берегу. Но что-то уже не так, как некоторое время назад. Что-то изменилось. Шел четвертый день плавания Джимми. Все складывалось не так удачно, как ему хотелось бы. Из рассказов отца Джимми знал, что Южные острова находятся в 3 днях ходу, и он уже должен был достичь земли. Джимми во всем винил сильный боковой ветер. Лодке приходилось постоянно идти в крутом бэдди-винде, что очень замедляло движение. Джимми упорно всматривался вдаль, твердо веря, что достигнет земли.
И вдруг сердце его радостно забилось. Он увидел впереди какую-то точку. Отметив, что это не земля, а какой-то плавающий предмет, Джимми подумал, может быть, это лодка отца? Чем ближе он подходил, тем больше огорчался, видя, что это не лодка. Но вдруг Джимми радостно закричал. Приблизившись, он увидел обломок бревна и отчаянно уцепившегося за него человека. «Отец?» Джимми схватил весло и усиленно стал помогать парусу. Когда несчастный был уже рядом с бортом лодки, Джимми, к глубокому своему разочарованию, увидел, что это не отец. Но не помочь бедняге, конечно, он не мог. Больших усилий стоило втащить пловца в лодку. Ведь мало того, что тот обессилел, был этот пожилой господин крупный и тучный. Джимми все-таки втащил его в лодку, что было едва ли не подвигом с его стороны. Видя крайне утомленное состояние своего нового попутчика, Джимми решил не тревожить его, дать отдохнуть, а сам продолжал вести свое суденышко дальше. Прошло немного времени, пока спасенный пришел в себя и открыл глаза. Он долго осматривался, оценивая обстановку и соображая, что произошло. Наконец, он заговорил.
«Не знаю, кто ты, мой юный спаситель, но то, что я отныне обязан тебе жизнью, это очевидно».
«Не стоит благодарности, сэр. Помочь человеку в трудную минуту, когда его жизнь в опасности – долг каждого христианина».
«Ты прав, мой мальчик, но все же. Так же, как неминуемо должно быть наказано зло, непременно нужно воздавать за добро. Иначе будет попрана одна из величайших земных святынь – справедливость. Кто ты и какая нужда или случай заставили тебя оказаться здесь, в этом месте? Да воздастся небесам за столь удачное совпадение, но в столь юном возрасте, на столь хлипком суденышке, в самостоятельном плавании – это, скажем, не совсем обычно».
То ли Джимми истосковался за эти дни по общению, то ли хотел излить свое горе кому-то, выговориться, то ли ждал какой-либо помощи в своих поисках, но он рассказал незнакомцу все об исчезновении отца.
«Да»,
— сказал тот задумчиво, выслушав рассказ Джимми.
«Если он не попал в грязные лапы вездесущего зловещего Джоуша, можно отыскать его где-нибудь здесь, в районе западной части Южных островов».
Видя, что Джимми весь обратился вслух, рассказчик продолжил.
«Видишь ли, Джимми, я вижу, ты не знаком с ситуацией, поэтому постараюсь тебе объяснить, в чем суть дела. Гряда Южных островов незримо разделена надвое. Западная часть этого небольшого архипелага более цивилизованная. Здесь занимается скотоводством, земледелием, выращивает пшеницу и маис. А главное, здесь соблюдается законность и правопорядок. Губернатор, наместник его королевского величества на этих островах, с ротой солдат строго стоят на страже интересов короны. Небольшая горстка восточных островов более камениста, земля менее плодоносна. Поэтому и по ряду других причин она необитаема. Объявился недавно в здешних краях знаменитый пират Джоуш Хант. За беспощадность и удивительную жестокость его прозвали зловещим Джоушем. Говорят, немало он бед натворил в разных морях и океанах. Немало кораблей потопил негодяй этот и жизни человеческих немало загубил. И вот стал частым гостем в здешних водах. Поговаривают, что на одном из восточных островов гряды он свил гнездо. Но это только разговоры. Я совершал на небольшом судне визит на один из островов гряды. Как вдруг он на самом мощном фрегате напал на нас. Силы явно были неравны, хотя мы сражались до последнего. Уж сколько лет мне не приходилось обнажать шпагу в открытом бою, но здесь, Господь свидетель, я помогал команде. Да, впрочем, и себе как мог. Но какая жестокость, какое безразличие к судьбам детей господних. Алчность ослепила пиратов. Круша все на своем пути, они обыскали все судно, и увидев, что поживиться нечем, просто подожгли его и уплыли, совершенно равнодушные к тому, что в океане гибнут люди. А раненые, пытаясь найти спасение от огненного пекла, прыгали в воду. Но боль от ран быстро обессиливала их, и они, молящие о спасении, которому просто неоткуда было прийти, шли ко дну. Уцелели немногие, среди которых был и я. Волны разбросали нас. Что с ними? Я уже был на пределе сил, помню, что произносил молитву, чтобы со спокойной душой забыться на морском дне, но увидел твою лодку...
«Земля!»
Джимми подскочил в радостном волнении. Поднялся его пожилой попутчик. Лесные склоны острова все отчетливее вырисовывались вдали. Очертания домов становились все более зримыми.
«Боже правый!»
Всплеснул руками попутчик Джимми.
«Так это ж порт Белстрой. Пути Господни неисповедимы. Смотри, Джимми, вон на вершине холма мой дворец.
Подумать только, сколько совпадений. Ты мой мальчик, действительно мой добрый гений.
Джимми, увидев на вершине холма роскошный замок, покосился на своего попутчика.
Так вы, сэр, знатный господин?
На берегу их уже встречала толпа зевак. Когда до берега оставалось совсем близко, раздался крик.
Господи! Так ведь это ж губернатор!
Несколько человек, отделившись от толпы, с удивительной быстротой помчались в город, чтобы первыми сообщить радостную новость.
Их превосходительство вернулись!
Вечером, за роскошным столом во дворце губернатора, где собралось множество знатных людей города, Джимми был героем торжества. Не привыкший к лести, он крайне смущался и уже подумывал о том, как бы тайно бежать от этого, как он считал, кошмара. Но чудные запахи столовой, доносившиеся до него из голодавшегося за эти дни, заставили его спокойно переносить официоз. Все дамы на вечере, непомерно надушенные, непрерывно обмахиваясь веерами, почитали за честь подойти к смелому мальчику, который спас жизнь губернатору, и просили рассказать, как он совершил такой поступок. Джимми, потерявший контроль над собой от беспредельного внимания к своей персоне, не выдержал.
«Самое сложное!»
– начал Джимми, и зал сразу затих, стараясь не пропустить ни одного слова героя.
«Заключалось для меня в том, чтобы втащить их превосходительство к себе в лодку. Я тогда думал, как хорошо кормят в том доме, где живет спасенный мною человек, если он так много весит. Сейчас же, когда я безумно голоден и никак не дождусь, когда, наконец, хоть немного поем, я так не думаю».
Зал оцепенел от столь неслыханной дерзости. Все обратили свои взгляды к губернатору, как он на это отреагирует. Все ждали взрыва.
«Я вижу, господа, мой юный спаситель настолько смел, насколько искренен. Не мешало бы и нам с вами поучиться у него. Прошу всех в банкетный зал!»
Ожидая, что вечер будет испорчен скандалом, все порадовались благополучной развязке. Но каков губернатор? Сумел все обратить в забавный эпизод и, главное, без малейшего ущерба для своего авторитета. За столом губернатор посадил Джимми рядом, был внимателен к нему, учтив. Наевшись, Джимми поблагодарил за ужин и сказал, что отдал бы сейчас все, чтобы завалиться тотчас в постель. Губернатор знаком подозвал к себе кого-то из слуг и приказал проводить Джимми в спальню. В другое время Джимми, попадя в такую спальню, долго бы не ложился, девясь роскоши этого маленького чуда. Но сейчас, смертельно уставший, наспех сбросив одежду, он завалился в благоухающие перины и крепко заснул. На следующее утро Джимми поднялся с твердым намерением продолжить свой путь. Как не умолял его губернатор остаться, как не заверял, что сам отдаст распоряжение организовать поиски отца Джимми на подчиненных ему островах, тот был непреклонен.
«Вот и хорошо»,
– рассуждал Джимми.
«Очень буду вам признателен, если вы отдадите такое распоряжение. Но сидеть в это время сложа руки – это выше моих сил. А я на обратном пути обязательно заеду к вам».
Видя такую решимость мальчика, губернатор уступил.
«Хорошо, будь по-твоему. Но позволь мне для твоей же безопасности послать с тобой своих людей и снабдить тебя более приличным судном».
«Ни в коем случае».
Джимми был категоричен.
«Возможно, кто-то охотнее доверится простому мальчугану, чем официальному представителю власти».
Губернатор отметил здравый смысл, заключенный в словах собеседника.
«Хорошо, Джимми, и здесь я уступаю. Но уступи и ты. Пойми, ты спас мне жизнь, и я просто не могу не отблагодарить тебя».
С этими словами он открыл резную дверцу шкафа в своем кабинете. Достал из него дивной красоты шкатулку и высыпал ее содержимое на стол. Кольца и перстни с драгоценными камнями, браслеты, инкрустированные алмазами, со звоном покатились по столу. И, видя протестующее движение Джимми, хозяин кабинета опередил его.
«Пойми, мой мальчик, приняв этот знак моей благодарности, ты окажешь мне неоценимую услугу. Видишь ли, это я делаю даже не столько для себя, сколько для тебя. Ведь жить и знать, что совесть твоя чиста, что ты на добро ответил добром, это немаловажно, поверь».
И видя, что Джимми еще сомневается, он добавил.
«Кроме того, может случиться, что тебе крайне нужны будут деньги, чтобы с их помощью выкупить или вызволить отца. Прости меня, мальчик, за такие слова. Будем надеяться, что до этого не дойдет, но готовым нужно быть ко всему».
Джимми, решивший сначала не принимать такой безмерно щедрый подарок, посчитав резонными замечания губернатора, принял драгоценности.
«Хорошо, я беру все это, но с непременным условием. Если это все мне не понадобится, я на обратном пути это все верну».
«Вот и порешили. И поставим на этом точку».
Спустя несколько часов лодка Джимми уже неслась к следующему острову архипелага. На самом большом острове Восточной Гряды, где находился порт Белстрой и резиденция губернатора, уже начались поиски отца Джимми. Поэтому он решил посетить три острова западной части. Остальные острова восточной части посещать в его планы не входило. Ведь расположены они были гораздо дальше остальных, так что отец вряд ли мог туда попасть. Да и предостережение губернатора о морском разбойнике Ханте юный мореход запомнил крепко. Острова же, которые Джимми планировал посетить, находились на небольшом удалении друг от друга. И Джимми рассчитывал, что путешествие его будет недолгим и скорым. Поэтому в добром расположении духа он управлял своим суденушком, радуясь чудесной погоде и благоприятным для него обстоятельствам. В лодке лежал небольшой мешок из груботканной материи, в который он предусмотрительно и с запасом набрал себе всевозможного провианта с кухни губернатора. А на дне мешка в невзрачной тряпице было завернуто целое состояние – подарок губернатора. Джимми твердо верил, что не воспользуется им и вернется временем назад. Окончив возню с парусом, Джимми привычно поднял голову, взглянул вперед и замер. Впереди, прямо по курсу, замаячил парус, с каждой минутой все увеличиваясь, пока, наконец, Джимми не увидел перед собой огромный красавец-фрегат. Он был просто великолепен. Изящные очертания корпуса судна, величие парусов – все это поразило Джимми, ранее редко видевшего большие корабли, а уж такие тем более. «А вдруг на этом судне что-нибудь знает об участи отца?» – подумал Джимми и принялся усиленно размахивать руками и кричать. Потом поспешно убрал парус. Тоже начали делать и на фрегате. Радости Джимми не было предела. И вопрос об участи отца может сейчас проясниться, и давнее желание ступить на палубу настоящего корабля может наконец сбыться. Корабль вскоре приблизился настолько, что Джимми даже жутко стало от величины этого колосса, возвышающегося у него над головой. Тем не менее, увлеченный Джимми продолжал восхищаться обилием пушечных портов на фрегате, про себя отмечая его исключительную огневую мощь. Сверху бросили трап. Джимми схватил свой мешок и проворно начал взбираться наверх, продолжая с жадным любопытством осматривать судно, любоваться им. Перебираясь через фальшборт, он увидел на судне обильные следы от пули мечей, глубокие раны-царапины от абордажных крюков. Смутное волнение овладело им, и он, предчувствуя дурное, ступил на палубу корабля. Окинув взглядом окруживших его людей, он с ужасом начал догадываться, куда он попал. Злобные лица и злые глаза, пристально смотревшие на него. Да и сам внешний вид людей красноречиво говорил о том, кто они.
«Капитан!»
– раздался крик.
«Взгляните на наше пополнение!»
С бака спустился человек в камзоле, явно не первой свежести. Взглянув в лицо капитану, Джимми похолодел от ужаса и брезгливости. Настолько зловещим и неприятным было это лицо. Джимми понял, что он попал туда, куда более всего опасался попасть – в лапы к зловещему Джошу. Но выхода не было, и теперь не все уже зависело от него, Джимми. Он застыл в раздумье. Что же предпринять? Какой выбрать план действий, чтобы выйти из этой ситуации? Но выбор был уже сделан за него.
«Чего раскрыли рты, ленивцы? Поднять паруса! Продолжаем путь!»
Матросы бросились исполнять приказания своего предводителя, а тот не спеша подошел к Джимми.
«Ну что же?»
Крайне неприятным голосом растягивая слова, молвил он.
«Ты, маленький поганец, угадываешь мои мысли. Недавно я сказал, что не мешало бы на моем судне иметь юнгу, и сразу же небеса послали тебя».
И капитан самодовольно с явным наслаждением расхохотался. «Но, сэр...» — начал было Джимми.
«Не стоит благодарности!»
Лениво отмахнулся капитан и, бесцеремонно повернувшись к Джимми спиной, пошел дальше, осматривая, как идет работа на корабле. Джимми застыл от негодования и возмущения. Где-то отец ждет его помощи, а он... А эти... Да по какому праву? В это время большинство парусов было уже поднято, и корабль снова ринулся вперед. Джимми вспомнил о своей лодке и заметил, что она осталась за кормой корабля, беспомощно болтаясь на волнах и все отдаляясь и отдаляясь. Опомнившись, Джимми бросился вслед пирату.
«Капитан!»
– взмолился он.
«Капитан, вы забыли о моей лодке! Прикажите вернуться за ней!»
Капитан приостановился от удивления
сделал большие глаза и посмотрел на Джимми, безобразно икнул и продолжил свой путь. Джимми в отчаянии снова бросился к капитану.
«Прошу вас, это ведь единственное, что у меня есть!»
«Как единственное?»
Пират снова остановился и снова дурачи сделал большие глаза.
«А я?» «Состоять на службе у капитана, одно только упоминание имени которого приводит в трепет всех и вся. Да этим гордиться нужно. И высшим смыслом твоего существования впредь становится беспрекословное и умелое исполнение всех своих обязанностей на этом корабле. Вот так, Томас!»
Через мгновение здоровенный детина уже стоял перед своим предводителем.
«Что прикажете, капитан?»
«Видишь ли, наш новый юнга клятвенно заверяет меня, что будет добросовестно выполнять свои обязанности на судне. Только как это делать, он по простоте душевной еще не знает. Вот и продемонстрируем ему, как умело исполняет свои обязанности на этом судне, ну, например, канониры».
И капитан кивнул в сторону кильваторной струи. Канонир все понял.
«Слушаюсь, капитан!»
И бросился исполнять приказание. Джимми не понял, в чем дело, пока не услышал пушечный выстрел и не увидел столб воды рядом со своей лодкой. Не успел он оправиться от потрясения, как раздался второй выстрел, и мгновение назад ему хотелось кричать до исступления от несправедливости и гнева. Но вдруг пришло удивительное спокойствие.
«Капитан, эту лодку построил мой отец. Она кормила нас, и он любил ее и заботился о ней так же, как она, о своих детях. Я сам отдал много сил, чтобы починить ее. Вот, смотрите, это свежая рана от смолы, которую я смолил лодку. Как не жалко вам в одно мгновение ради забавы уничтожить плод чьего-то труда? Неужели у вас нет сердца, капитан?»
Пират застыл в изумлении, полез в карман за носовым платком и вдруг громко расплакался. Плечи его вздрагивали, лицо уткнулось в раскрытые ладони с лежавшими на них носовым платком. Внезапно он перестал плакать. Спокойно взглянул на Джимми, снова сделал большие глаза, которые были абсолютно сухими, громко высморкался в платок, сплюнул и преспокойно удалился.